добрый вечер. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем наши встречи в рамках проекта «Московские школы кино», основной образовательной программы по истории отечественного кино, которую ведет Третьяковская галерея уже на протяжении 6 лет. И в этом году у нас школа Михаила Ильича Рома, и уже было несколько показов в рамках этого цикла. И мне особенно радостно, что сегодня у нас, что редко бывает в этих циклах, будет присутствовать и присутствует уже Юрий Андреевич Файт, который, в отличие от меня и от Артема Собина, имеет самое непосредственное отношение к Михаилу Ильичу Рому. Да. Сегодня вечер фильмов Юрия Андреевича Файта, который он сам составил, и он одновременно вместе с Наумом Михеевичем, с куратором нашего цикла, и вот режиссер того, как мы это будем показывать, это будет не совсем так, как мы это делаем обычно. Поэтому сейчас я хочу предоставить слово сокуратору нашей программы Артему Собину, который два слова скажет про фильмы. Потом мы посмотрим фильм, а потом Юрий Андреевич начнет вам что-то рассказывать. И дальше вот будет по такому сложному. То есть у нас не будет блока, как обычно, поговорили, все показали кино, потом обсуждаем. У нас будет с перерывами сегодня. Артем, пожалуйста.
Да, спасибо. И, собственно, я поэтому очень коротко вначале скажу. Мы действительно очень рады сегодня приветствовать Юрия Андреевича у нас. И, в общем-то, фильмы действительно это будет такой вечер, который будет состоять из нескольких частей. Мы хотели бы представить творчество Юрия Андреевича разнообразное, поэтому начинаем с короткометражного фильма «Трамвай в другие города», поставленного под художественным руководством Рома. Собственно, как это выражалось, я думаю, что Юрий Андреевич расскажет. И это фильм был снят в 1962 году на Мосфильме. В общем-то, он много чем интересен, в том числе просто обращу ваше внимание на то, что здесь звучит песня на стихи Шпаликова «Ах ты, палуба, палуба», совсем не с той музыкой, с какой ее обычно исполняют. В общем-то, честно говоря, по-моему, даже более интересный вариант, чем... Ну, может быть, потому что тот кажется заезженным и как-то уже излишне привычным. А что касается второй половины вечера, то это другой этап в творчестве Юрия Андреевича. Это фильмы последних 20-30 лет, когда Юрий Андреевич стал делать вот эти вот такие видеоэссе о людях, с которыми встречался, вообще такие портреты. И в принципе это как раз, как нам кажется, интересно и сравнить с принципом работы Михаила Ильича, в частности, с фильматичным, с таким принципом размышления на экране. Поэтому вот такой у нас будет комплексный сеанс. Спасибо.
Да, и я лишь единственное, что хочу сказать, что «Трамвай в другие города» мы показываем в 35-миллиметровой копии, которую нам предоставил Госфильмофонд Российской Федерации, а Мосфильм предоставил нам безвозмездно права на показ этого фильма. А остальные фильмы у нас уже будут в видеопроекции, в цифровой проекции, потому что они снимались уже не на пленку. Да, Юрий Андреевич решил все-таки что-то сказать.
Просто совсем два слова. Этот трамвай – это моя дипломная работа, практически первая такая профессиональная работа. И потом того, что я делал за всю жизнь, тут практически не будет. Потому что я выбрал маленькие, разные совершенно вещи, и потом я вам скажу два слова, когда после трамвая, по какому принципу. Чтобы вы не думали, что это все, что я натворил за 60 с лишним лет своей творческой деятельности.
Хорошо. Мы думаем, что, в общем-то, всем как раз да, мы поэтому не стали предлагать показывать «Пограничный персонал» и фильмы, которые все, в общем-то, знают очень хорошо. И которые чаще можно увидеть. «Мальчик и девочка», кстати, недавно показывался на фестивале «Белые столбы», «Эхо белых столбов», и на большом экране зрителям московским был хорошо доступен, а «Трамвай в другие города» на большом экране не возникало очень давно.
Ну, в общем, мы традиционно исповедуем наш принцип показывать не только то, что хорошо известно, но и то, что по целому ряду причин редко показывается, тем более на большом экране. Все, смотрим фильм, и потом будет все такое предуведомление, предвечерие, а потом будет основная часть.
Недолго, всего 20 минут.
В Да, все работает. Ну, по нынешним временам прям экстремистский фильм, содержащий себе в признаке какая-то уголовной статьи оскорбления чести и достоинства работников правоохранительных органов. Юрий Андреевич, а это самая первая из сохранившихся работ, да, но была еще курсовая работа, да?
Это диплом.
Это диплом, а еще была курсовая, да?
Курсовую я делал документальную, что, кстати, Ром приветствовал.
А она сохранилась?
Да, вполне сохранилась. 10-минутная картина об Уде Гейтсах. Это единственная моя международная премия. На фестивале в Вене мы получили с оператором первую премию. Вторую премию получил как в Чешире, а третью, чем я очень горжусь, после меня, Нита, замечательный мастер, который тоже на нашем курсе учился. Кстати, о школе Рома.
Юрий Андреевич, тогда, может быть, просто несколько слов о том, как вы пришли к Михаилу Ильичу, как поступали, как состоялось ваше знакомство, вот если можно, с самого начала.
С самого начала это будет очень долго.
Ничего страшного.
Поскольку это было очень давно. Я поступал в 54 году. Это практически первая мастерская Рома, такая полная. До этого у него были ученики, и дети тоже. Но по-настоящему сам он набирал первый раз. Я пришел вообще совершенно случайно. Хотя с детства был на съемочной площадке, отец у меня в то время очень известный был киноактер, и у Ромы он снимался в его первых картинах. И в «Пышке», и в «13». Но я совсем не собирался вообще в кино. Я поступал на геологоразведочный, хотел пойти в геологоразведочный в университет, но меня не приняли по здоровью. И чтобы не болтаться без дела и вообще как-то пристроить себя, я решил пойти в кино. Отец не хотел этого. Но когда узнал, что набирает Михаил Ильич Ром, он сказал, что вот к нему можно пойти учиться. Так я попал. Поступал нормально по конкурсу. Отец даже отказался от пары ролей на студии Горького, чтобы случайно не появиться рядом с институтом, чтобы не подумать, что он за меня хлопочет. Вот такие были отношения. Вот. В момент поступления никого из потом знаменитых наших однокурсников я как-то не отметил. Но курс, вы знаете, всегда собирается такой, что вот Ром особенно интересно это делал. Очень разных людей, совсем разных. Он даже провел такой эксперимент, он 4 человек взял практически из школы. Я был самый младший, мне было 17, был еще один по 18 и 2 по 18 лет. Это вообще редкая вещь и сомнительный эксперимент, потому что все-таки в режиссуру большинство педагогов и большинство, так сказать, знатоков этого дела предполагают более опытных, как-то людей, имеющих какой-то жизненный опыт, знающих, что они хотят сказать, сознательно идущих в эту профессию. Я, например, до конца института не понимал, что такое режиссура вообще. Ничего не знал. Я с огромным удовольствием занимался этим делом, так сказать, как самодеятельностью. Было весело, было интересно. Мы первые годы мы занимались до позднего вечера, репетировали свои отрывки какие-то, ставили. Потом начали снимать по 10-минутные какие-то кусочки такие. В общем, это мне было очень интересно и весело. Некоторые гораздо более серьезно к этому относились. Ну что, о Михаиле Ильиче, если сказать, он удивительно совершенно, нам крайне повезло. Мы попали на тот момент, когда Ром менялся у нас на глазах. Вот представьте себе человека, который после «Пышки», отчасти 13, но тоже уже такая агитационная, в общем, картина. По-моему, он был чистым пропагандистом. Но все-таки 5 сталинских премий просто так не давали. Из них только 1/2 степени, 4/1. Он по-настоящему был советский пропагандист в кино. При этом мастер великолепный совершенно. И у меня впечатление, что крупнейшие мастера нашего кино так и жили. Они находили в этой работе свой интерес, свои какие-то человеческие отношения, детали, вот как это лучше сделать. А на самом деле все-таки все это было пронизано. А в Рома особенно. Кстати, он никогда не делал про нашу жизнь. У него все картины про жизнь иностранную. Даже начиная с «Пышки». Ну, 13 это так «Истерн», как говорят. А остальные все такие только про заграничную жизнь. В нем держалось ощущение, что он не может сказать то, что ему интересно про нашу жизнь, поэтому делает про чужую. И вот на наших глазах, вот на первом курсе мы были на практике на фильме «Убийство на улице Данте», тоже про французов. На наших глазах он резко менялся. После первого курса он просто сразу пришел вот, на второй курс и сказал, что все, что я вам читал лекции, забудьте. Это все ерунда. Делайте то, что вам интересно, то, что вам хочется, то, что вас волнует. Но если в это время мы делали по Хемингуэю или любые, в общем, особенно он был сосредоточен на русской классике, он вообще такой литературоцентричный очень, заставлял нас писать. Обязательно всех писать. И свои этюды мы должны были письменно сначала оформить. По-настоящему литературно он очень старался. Хотя вот после первого курса, когда он отпускал нас на каникулы, он дал нам список литературы. Он у меня сохранился, это очень смешно. Потому что он почувствовал полную нашу неграмотность. По-настоящему-то. И там читайте Пушкина, Толстого, Достоевского, кое-что. Он позволил себе рекомендовать даже Достоевского в то время. Французов, он сам переводил иногда французов и знал хорошо. А позволил нам Хемингуэя ставить на курсовую работу. То есть вот этот упор не на то, а не на ту даже идею, которую несешь, а на качество, литературное качество, качество искусства. Вот это он пытался нам как-то передать, внушить, что это самое есть интересное в этой профессии, самое главное, потому что высказаться по-настоящему искренне многим невозможно было просто. Ведь все наши мастера так работали, а как только появилась какая-то возможность, ну почему вдруг Пырьев стал заниматься Достоевским после кубанских казаков или земли сибирской? Потому что в нем это сидело все, захотелось. Ром после всех этих, ну сначала таких про заграницу пропагандистских вещей, вроде там «Человек 217» или «Секретная миссия», «Русский вопрос», все это сейчас довольно трудно смотреть. А потом Ушаков, адмирал Ушаков, корабль штурмовик, да? Это, в общем, заказные вещи, в которых он старался найти что-то для себя интересное. И это у нас на глазах. Вот такие детали, например, как он приходит. Была такая традиция у нас на 7 ноября в Большом театре на торжественном заседании показывали или «Ленин в октябре», или «Ленин в 18 году». Вывешивали экран и показывали. Вот где-то 4-5 ноября он приходит на курс и приносит такой, из кармана достает такой ролик, ну, метров 200, наверное, на пленке. Он говорит, так хитро, говорит, как вы думаете, что это такое? Кто же знает, что Рома мог принести? Он говорит, а это Иосиф Виссарионович из моего фильма. Видите, я могу теперь вырезать его. Меня заставили доснять про него эпизод. Вот я теперь вырезал его. Потом кладет в карман обратно и говорит, кто его знает, может еще пригодиться. Что и случилось, и на чем Ром погорел, потому что Ром выступил вместе с 25, по-моему, деятелями культуры против реабилитации Сталина. И вынужден был уйти из института, и несколько лет ничего не мог работать. Я в одной из этих моментов, я приехал к нему на дачу, что-то показать, обсудить. Он очень хорошо принимал всех студентов. А он в это время окапывал яблоку в саду. А я с такой наглостью, ну, Том Михайлович, как поживаете? Как поживаю? Живу как Сталин, окапываю яблони и замышляю козни. Вот такое у него было отношение. Он не учил чистой профессии, ремеслу. Ремеслом занимались с нами, конечно, педагоги. Замечательные, там, Жигалка, Сухоцкая. Вот они с нами этим занимались. А он пытался привить нам настоящее отношение к делу, отношение к искусству, смысл какой-то искусства. Не прямо он, так скажем, не формулировал это, но вот само чувство того, что это передача человеческих эмоций, человеческого чувства и какого-то такого человеческого содержания, благородства. Вот все это из него исходило. Когда он с нами говорил, когда он что-то обсуждал, вот это из него просто, так сказать, ну, чувствовалось в нем. Вот это, по-моему, самое главное, что он сумел привить. Все-таки вот три замечательных мастера, которые вышли из нашей мастерской, Тарковский, Шукшин и Та, 3-4 человека приличных, которым я себя имею наглость причислять. Но это вообще очень хороший урожай мастерской. Обычно, ну, 3 человека это максимальное, что-то серьезное, из там 15-20 получается. Вот так примерно я представляю себе наше общение с Михаилом Ильичем. И его роль в воспитании, в своих последователях. Абсолютно не прямых, не по способу передачи своих эмоций. Потому что такие разные ребята, все, абсолютно. И он очень приветствовал это, что делают не так, как он, и не так, как сосед, а по-своему. Вот. Самовыражение в том, что серьезно, при этом по-своему выразить. Вот это его, так сказать. Для меня это его школа.
Может быть, что-то... Юрий Андреевич, а как складывались отношения между ребятами? Вот как они завязывались, как вот эти дружбы, первые работы?
Ну,
у вас еще разница в возрасте была на курсе, да? Там, наверное, 5-6 лет, да.
Да, такая была разница. Но вообще курс обычно разбивается на некоторые группочки небольшие. По происхождению, по опыту жизни. Ну, общежитийные ребята чаще между собой как-то соединяются. Москвичей у нас было всего, по-моему, 3-4 человека. По какому-то кругу общения и по жизни предыдущей. Конечно, ну вот я, например, первые 2-3 года плотно работал с Андреем Тарковским. Ну, очень просто, потому что его отец поэт, мой отец актер. Какой-то один круг интересов. Мы оба обожали изобразительное искусство. Вася Шукшин больше с сибиряками, а сибиряки в общежитиях, как бы такой отдельный клан был. Какие-то другие интересы. У кого что? И вот эти группы. Но все равно мы пересекались во всех своих совместных работах. Там я снимался в первой работе у Шукшина, он снимался вместе, и я и он снимались у Тарковского и Гордона в курсовой работе. Мы друг друга, ну, при любых отношениях, все равно мы вместе работали, а это очень объединяет и подпитывает друг друга, именно то, что они разные. Вот так мне кажется.
Вот в прошлый раз показывали как раз убийц, а как все это получилось? Вот.
Убийцы, наверное, лучшая курсовая работа у нас. на нашем курсе идея, я даже не знаю это толком. Вернее всего, что это Андрей Дарковский, но вместе с Гордоном, который уже становился его родственником, он женился на его сестре. Они продолжали вместе потом много чего делать. Это идея, это родилась. А давали ведь как? На каждого студента, на курсовую работу полагалась какая-то определенная норма. Норма пленки, норма, сколько смен в павильоне, сколько смен озвучения. Все это для того, чтобы сделать что-нибудь более объемное, приходилось объединяться. И вот они объединились, значит, Тарковский, Гордон и Марика Бейку, такая политэмигрантка из Греции, бежавшая оттуда, от черных полковников. В общем, вот они втроем взялись сделать эти убийцы. Конечно, там, ну, актерски больше Гордон там, вот, в основном, так сказать, на экране был больше всех. Режиссерски, пожалуй, больше все-таки Тарковский это делал. Но все-таки это совместная работа. И там первый раз появился на пленке, вообще снятый первый раз, Василий Шукшин, который потом, ну, так прославился, прежде всего, актерский. Начал как замечательный актер. Вот это объединяло все равно весь курс, хотя очень разные люди. И я, например, до сих пор, есть 2-3 человека на курсе, с которыми я и не стал бы и разговаривать даже. Настолько возникали неприязненные отношения, а работать приходится вместе иногда. И это другое дело.
А как с Васей Макарчем познакомились?
Просто на курсе познакомились. Я на приемных экзаменах я его не заметил, совсем не видел. И вообще я сдал так легко, потому что перед этим я сдал 11 экзаменов за 10 класс. Мне это так все было простенько. Я практически ни с кем не успел познакомиться. Но как только начали учиться, он, в общем, выделился. Ну, могу такой занять просто пример про него. Есть такое, ну, актерское мастерство нам тоже преподавали обязательно. Есть такое упражнение с воображаемыми предметами, работа с воображаемыми предметами. Вот кто-то придумывал, как он воображаемым скальпелем режет воображаемого больного. Кто-то там гасил воображаемый пожар, и все это очень такое мышление. Вася сделал просто. Он вышел перед нами. Ну как, в мастерской все сидим. А тут такая площадка. Он взял один стул, положил его и присел на него, сидит, думает. Вот я тогда первый раз увидел, как актер думающий по-настоящему. Вот у него это очень характерно. Потом он достал газетку, воображаемую, еще раз говорю, оторвал кусочек, сделал такую стул. Достал воображаемую махорку, посыпал, завернул, облизал. И когда он чиркнул спичкой и якобы закурил, у нас было полное ощущение, что запахло дымом и что дым курится от этого. Настолько он достоверно это делал. Он поверил в то, что у него в руках. Поверил в то, что он так живет. А думал о чем-то другом. И вот это очень интересная вещь, когда актер делает одно, думает другое, говорит третье, он становится объемным и интересным нам. Мы следим за тем, что он думает, а что говорит, а что делает. Это очень характерная такая вещь. Про Василия Макаровича. А он сыграл в этом в «Убийцах», он сыграл маленький кусочек, первый раз появившись, ну, вообще на пленке снятый.
А как потом складывались отношения с, вот уже после окончания ГИКа ваши, и с Шушиным, и с Тарковским?
Очень по-разному, конечно, складывалось. Но дело в том, что я-то уехал после диплома, сразу уехал в Питер. Я там две картины делал, на 3 года выпал, так сказать, из московской, что называется, тусовки. И довольно отдалились. У них свои отношения были. Кто на студии Горького, кто на Мосфильме. Какие-то свои отношения были. Я немножко оторвался от собственного курса. поэтому меньше уже знал. Но я не знаю, как бы.
Сейчас посмотрим. Или нам учить, вы что-то хотите?
Нет, я думаю, что надо посмотреть. Я сделал уже после, когда не стало Василия Шукшина, я сделал фильм. Это не моя была идея, но с удовольствием взялся. По письмам, которые ему написаны. И когда я стал работать, была такая заявка человека, но я все, так сказать, переделал по-своему. И когда я стал работать, мне Шукшина...
Лида.
Она передала мне вот такой мешок, бумажный мешок писем, которые у нее сохранились. Вы представляете себе, что человек не мог, такой популярный человек не мог отвечать на все письма. Я придумал такой принцип. Попробуйте, если вам интересно, посмотрите, как он отвечает на эти письма своим творчеством. Я взял их в качестве ответов на эти письма, взял фрагменты из «Калины красной», только из «Калины красной». Есть прямые ответы там, есть как бы опосредованные, и многое там, ну, мне кажется, что получилось как именно его личный ответ на это письмо, но не через просто почту, а через вот выраженное через творчество, так скажем. Давайте посмотрим то, что есть.
Хорошо, за всей программе, потому что будет без перерыва смотреть.
Без перерыва или как? Или сделаем?
Тогда
еще про две работы. Еще потом два фильма, да?
Да, но я почему-то хотел, вот это понятно, поскольку это к теме, так сказать, школа Рома, Василий Бакарович. А дальше то, что я делал практически для себя. Вот после всех перипетий, лет фильмовских работ, документальных работ, всяких, я, в общем, не вписался в новую систему кинематографа и практически ничего уже не делал после всяких переворотов наших. Но я все-таки хочется еще, так сказать, как-то есть желание что-нибудь делать. Я делал для себя. Пару работ, которые я сделал просто для себя. Я вообще в документальном делал про своих друзей достаточно много. Про художника Левенталя, про композитора Чайковского, который вот сейчас звучал. Про художницу Марину Соколову с большим интересом делал. Да даже не про нее, чтобы вы поняли, что это не про художника как такового с большим охватом ее творчества, а про тот след, который она оставила в моей семье, в моем доме, благодаря нашей совместной работе. Мы с ней сделали пару спектаклей. Вот. И про Филиппа Чёрточня. Еще про такую связь просто человеческую. Мне очень нравятся люди, которые занимаются вот историей кино, теорией кино. А есть человек, который озвучивает старое кино. Я его увидел в «Белых столбах», и мне захотелось про него сделать. Как в молодом человеке, современном, почему у него такая связь со старым немым кино? Вот это он проникает в него. И благодаря тому, что он владеет импровизацией, как я говорю, он соединяется с этим странным миром немого кино. Вот такие вот вещи, которые я хотел вам показать, то, что я делал для себя. Это уже без всякого заказа и без всякого руководства.
Те, кто ходит к нам постоянно, знают Филиппа Чайцова, потому что он у нас играет очень часто под немые фильмы. Вот буквально в среду играл под Роберта Вилли, под «Руки Орлака». Да, Наумович, пожалуйста.
Да, я хочу сказать два слова, буквально у нас большая программа. Мы с Юриком знакомы, я не знаю, сколько лет уже, больше 60 лет. Я могу сказать, что для меня место Файта в нашем кино особое. Вот человек, который перенес через все времена и перипетии нашей истории последних 60-летий очень важную тему оттепели. Кроме того, что он сам замечательный друг, вот для меня важно то, что он делает фильм о своих друзьях. Вот сейчас одно сказал. Чем эти друзья могут быть, начиная от Марины Соколова, которую мы сейчас увидим, Гена Шпарикова, Вася Шукшина и Пушкина. Вот я думаю, что есть одно замечательное качество у людей, которые относятся к Пушкину не как к памятнику, не как к наследию, а как к другу. Потому что Пушкин, как вы знаете, в Онегине очень часто обращается к своему читателю напрямую, считая его своим другом. И я не боюсь сейчас говорить об этом при самом Юрии Андреевиче, потому что он не зазнается, он, кроме того, что человек скромный, он еще настоящий друг, он действительно настоящий друг. И друг всем, с кем ему приходилось и посчастливилось встречаться из хороших людей. Мы сейчас не говорим о тех, с кем ему не хотелось здороваться, но приходилось работать вместе. Но я говорю о тех, с кем, о ком он делал кино. Это кино, окрашенное дружбой, прежде всего. И это самое замечательное, мы сегодня не посмотрим его третью, да, Пушкина, где он читает Пушкина, просто. Но я могу вас заверить, что это ощущение человека, понимающего того поэта, который написал эти стихи. Не Пушкина, который стоит на Пушкинской площади, а человека, с которым можно общаться. И когда вы посмотрите сегодня фильм о Марине, у нас не будет фильма Валерия Виндаля, два замечательных художника, но Валерий Виндаль стал главным художником Большого театра, хотя учился в ЛГИКе. И это замечательный был курс, надо сказать, что вообще у нас два курса подряд, 56-го и 57-го года набора художников. Это такой фейерверк дарования, я не ошибаюсь. Это был такой удивительный набор. Вот Михайлович открыл как бы новое поколение, и они в следующем еще три курса были поразительных на разных факультетах. Они все вот образовали как-то одну такую, я бы сказал, дружескую группу, не все набранные, но очень все курсы, я имею в виду, и разные факультеты. И вот на протяжении 6 десятилетий Юрий Андреевич снимает фильм о друзьях как друг. Должен вам сказать, что мифологией нашей оттепели была, вот это, если хотите, миф, а на мой взгляд, это закон, закон дружбы, который объединяет людей разных народов, разных стран. Вы думаете, случайно появился чернокожий в этом фильме «Трамвай и другие города»? Это совершенно не случайность, ощущение единства мира, которое появилось именно во времена оттепели, когда был акцент не только на том, что мир во всем мире, это мы к этому серьезно относились, это не было демагогией, но и к тому, что люди друзья, прежде всего. И кто нарушает этот закон, тот нарушает законы бытия, а не законы дружбы. И для меня совершенно очевидно, что вот Белов Юр, который играет милиционера в «Трамвае и другие города», милиционер-друг, который повез не милицию, а повез домой, да, это тот самый идеал, который был выражен в хоть сказочной, казалось бы, форме, Шпариковым, который тоже наш друг, да, и идеал дружбы. Самых разных людей мы сегодня вспоминали Юру Ильенко, который потом, и Мишу Ильенко, братьев, которые уехали в Киев, и за которых мы, конечно, сейчас волнуемся очень. Я должен сказать, что эта тема, она не тема фильма, она тема жизни. И Михаил Ильич в этом смысле был, как я думаю, примером тоже человека порядочности прежде всего. Я никогда не забуду, кто я был для Михайловича. Кинолет, который пришел к нему домой, принес нам дом Эйзенштейна, чтобы он написал вступительное слово к 4-му тому 6-томника. И вдруг Михайлович усадил меня, сказал: «Лёля, принеси нам чаю, нам поговорить надо». И начал мне рассказывать, что такое был для него 55-й год, когда люди стали возвращаться из ссылок и из лагерей. И он говорил со мной так, как, может быть, он даже не говорил. Я не знаю, почему в этот момент ему было очень больно и горько, и он был уже на пути к обыкновенному фашизму, но еще сам этого не знал. Но для него это было очень важно высказаться. И ощущение того, что я говорю со старшим другом, а не с знаменитым режиссером, я думаю, было той самой интонацией, которая была на курсе. Я не ошибаюсь, ее. Вот ощущение...
С ним можно было разговаривать совершенно на равных. И он это принимал. И мы не могли себе, естественно, позволить какого-то мегашинства, но при этом мы были достаточно свободны, общаясь с ним на практически любую тему.
Вот это удивительное ощущение, которое задавало тон, и надо сказать, что для меня это был такой камертон всего гиковского нашего бытия в течение 5 лет. Ребята были старше, естественно, 2 года, но тем не менее, вот этот курс задал климат в институте того времени. И у меня ощущение, что вот Юрий Андреевич Файт эту тему дружбы как закона жизни несет через разные жанры, через разные фильмы. У него совсем маленькие фильмы есть, большие там есть фильмы. У Яралаши совершенно замечательные сюжеты есть, вот такие серьезные этюды, которые... Я даже сказал, это больше, чем портрет человека. Это не портрет человека Марины, скажем, замечательная художница, да, или Валерка, или Вася жена, а отношений между людьми. Вот это самое для меня драгоценное, что есть в творчестве Юрия Андреевича Файта, который несет дух вот того самого оттепельной закона дружбы, вопреки всем излишествам нашей истории. Извините за такую интервенцию, но мне бы хотелось это сейчас подчеркнуть, прежде чем мы будем смотреть фильм, а потом, можем, если останется время, поговорить.
Я думаю, что имеет смысл все-таки кино смотреть, и если захотите, конечно, в вашем распоряжении.
Так, сейчас мы посмотрим 3 фильма и потом поговорим. И, конечно, если ваши вопросы есть к Юрию Андреевичу, пользуйтесь возможностью.